59-я статья из Шамати «Посох и змей». «И отвечал Моше, но ведь не поверят они мне». И так далее. «И сказал ему Творец, что это в руке твоей?» И ответил: «Посох». «И сказал Творец, брось его на землю». И бросил он, и обратился тот в змея, и побежал Моше от него. И есть только два состояния: или святость, гдуша, или ситрахра, нечистота. Нет состояния посередине. А тот же самый посох обращается в змея, если бросает его на землю. Чтобы понять это, необходимо прежде понять сказанное мудрецами, что шхина нисходит на деревья и камни. То есть деревьями и камнями считаются вещи низкие в глазах человека, не столь важные. Именно на них спускается шхина. И поэтому Творец спросил Моше, что это в руке твоей? Рука означает постижение, ведь иметь в руках — это значит быть, достигать и получать. Он ответил: посох. На иврите «мате» — это означает, что все достижения построены на вещах низких, на иврите «мата» — внизу, по своему значению и важности, то есть на вере выше знания. Ведь вера в глазах здравого человека является чем-то неважным, низким. И он уважает все, базирующееся на знаниях и фактах. То есть в глазах человека важна вера внутри знания. Если же разум не в состоянии постичь чего-то или постигаемое противоречит его пониманию, то он должен сказать, что вера для него важнее и выше его знания, понимания, осознания. Получается, что этим он умаляет значение своего разума. И говорит, что если его понимание противоречит путям Творца, то вера для него важнее, выше знания. Потому что все, что противоречит пути Творца, не стоит ничего, не имеет никакой важности в его глазах. Как сказано, глаза у них да не увидят, уши у них да не услышат. То есть человек аннулирует все, что видит и слышит, все, что не согласуется с путем Творца. И это называется идти верой выше знания. Но выглядит это в глазах человека как низкое, неважное, незрелое состояние. Тогда как у Творца вера не расценивается как неважное состояние. Только человеку, не имеющего иной возможности и обязанному идти путем веры, вера кажется низкой, низменной. Но Творец мог бы воцарить свое божественное присутствие не только на деревьях и камнях, однако выбрал он за основу именно путь веры выше знания, потому что это наилучшее для духовного пути. Поэтому для Творца вера не является нижней, неважной. Наоборот, именно для этого пути есть многочисленные преимущества. Но для творений считается это низменным. И если человек бросает посох на землю и желает работать с более высшим для него и более важным, то есть в пути, внутри знания, и пренебрегает этим путем выше знания, потому что эта работа кажется ему неважной, то немедленно из Торы и его работы получается змей, являющийся воплощением первородного змея. И об этом сказано: каждому всякому гордецу, говорит Творец, не можем мы быть вместе. Причина же именно в том, что шхина покоится на деревьях и камнях. И поэтому, если бросает человек посох на землю и возвышает себя для работы с более высоким свойством, то это уже змей, и нет промежуточного состояния, а или посох, или змей.
Пока понятно? Есть вопросы, пожалуйста? Да, Влад.
Я слышу микрофон.
Здесь микрофон.
Ма
Что означает, есть у них глаза, да не увидят, есть у них уши, да не услышат?
Глаза — это килим относительно света хухма, а уши — относительно света хасадим, когда ни того, ни другого человек не постигает, у него нет килим, воспринимающих килим, ощущающих килим, ни для хасадим, ни для хухмы. Для света хасада это, хасадим — это правая линия, для хухма — это левая линия, тогда облачение хухма в хасадим — это средняя линия. У него нет. Это называется «глаза не услышат, уши, глаза не увидят, уши не услышат». Имеется в виду восприятие высшего света в килим человека. Тогда в пяти духовных органах ощущений у него нет никакого ощущения, он находится ниже уровня духовной жизни. Да, Урон. Ну? Повтори, пожалуйста. Он, повторите, пожалуйста. Здесь ты встанешь микрофон, а нет?
Что значит «и побежал Моше»?
Моше — это точка связи в человеке между ним и Творцом. И эта точка все время находится в замешательстве. В вопросе, что делать, потому что это, по сути дела, начало намерения, и куда и как мне нужно направить себя. Поэтому все, что происходит, мы видим в Торе. Все, что происходит, происходит с Моше и Творец, Моше и Творец. То есть только между точкой у нас в сердце и светом. Потому что это точка контакта, точка связи. Насколько мы можем поставить себя в соответствие высшему свету, свойству отдачи. Моше — это он или стесняется, или боится, хочет сбежать, хочет приблизиться, находится в разных состояниях. Это наша точка. Народ Израиль, простой народ, стоит за ним. Это более-менее те свойства, которые готовы, скажем так, в чем-то присоединиться к нему, к этой точке в сердце, к Моше. И есть такие, которые как раз против, которые все время обнаруживают себя врагами, противоположными. Это неисправленные свойства в человеке, которые все еще далеки от исправления. А здесь речь идет о посохе и змее, то есть как человек может в каждом состоянии, в котором он находится, понять, что такое посох, что такое змей. Посох — это то, что человек держит в руках. Он берет это в руку. Моше — точка, которая хочет прийти к совпадению по свойствам, к слиянию с Творцом. Если она берет все свои получающие килим в руки и поднимает руку, то есть хочет прийти к бине, это так мы учим. Поднять глаза к горе, все его килим начинают справляться, соответственно, этому правильным образом и становятся посохом. Посох — это как бы палка, с которой я иду, это что-то, что поддерживает меня в пути. Но когда ниже по важности, я держу свое желание получать то, что я могу, как я могу оценить его, больше, меньше, стоит мне или не стоит. Я произвожу расчеты для того, чтобы понять, что такое посох. Я произвожу эти расчеты, а потом опускаю их. Это называется ниже по важности, то есть это посох у меня в руках. Или если я принижаю до земли, до своего желания получать все мои свойства, надежды, цели, это становится змеем. Это, по сути дела, так нам рассказывают, Тора нам рассказывает, это такой язык, которым нам рассказывает, как надо продвигаться. Рассказ очень путает нас, потому что он написан на языке ветвей. Мы не чувствуем духовного мира, и поэтому этот язык непонятен нам. Язык ветвей понятен только тому, кто находится в двух мирах, и тогда они могут говорить или на высшем языке, там какими-то каббалистическими намеками, для которых нет достаточно выражений, только свойства, ощущения. Или на красивом нижнем языке, который называется язык ветвей, когда берут ветви из нашего мира и так говорят о высших свойствах. Это очень богатый язык, очень красивый, потому что пользуется всем, что у нас есть в нашем мире. Но не как нам хочется пользоваться разными изменениями, вместо одного слова другое слово, подменами, как это согласно нашей фантазии нам кажется, а потому что каббалисты должны брать каждую материальную ветвь согласно духовному корню, и поэтому этот язык, он тоже точный, только он язык чувства тому, кто находится в духовном. Внешний язык чувства. А, допустим, каббалистический язык Талмуда Сферот – это язык внутреннего чувства, потому что тот, кто находится в этом, производит действия. Только он тогда чувствует воодушевление, впечатление от того, что происходит с ним. Все. Продолжим. Что Бенци?
В нашем состоянии мы стараемся убедить самих себя, что нам стоит выйти из эго, и также обращаемся к людям. В этой истории Моше как бы не говорит с людьми, он говорит с фараоном. Почему он не говорит с людьми? Почему он говорит с фараоном?
Израиль — это все свойства человека, когда они, которые пойдут за Моше, если фараон освободит их. Моше может убежать. Кавана есть. Она как бы... Ее нет. Моше как бы не находится в рабстве у фараона. До 40 лет он вообще жил в доме фараона. Он воспитывался, он наслаждался, рос, то есть точка в сердце росла с помощью разных эгоистических желаний в человеке. Человек устремлялся к разным наукам, к разным методикам разного рода. Думал, так делать, или так делать, что сделать с собой. И благодаря этому его точка в сердце росла, только она росла некачественно, как ей положено, а все-таки развивалась, как мы видим, что человечество развивается. Благодаря науке, религии, разного рода культуре, воспитанию, все это развитие. Но развитие, когда точка в сердце находится внутри эгоистического желания получать, она не находится в плену.
Нет.
Она развивается. Человек обретает разные методики, знания, системы. Он больше познает мир. Без этой подготовки он не сможет познать Творца. Он обязан вначале быть 400 лет изгнания в Египте. Почему? Без этого у него не будет взаимовключения точки в сердце с желанием получать, со всей толщей его. Четыре уровня. Четыре уровня авиюта. И только после этого, когда желание получать соединилось с точкой в сердце полностью, тогда точка в сердце начинает выходить. То, что произошло с нами там 210 лет, это хорошо только для Гальгальта Вейнаем, чтобы построить их после этого изгнания 210 лет, которые мы были в Египте, и прийти в Гальгальта Вейнаем к якобы их Гмар-Тикуну, подготовить свойства бины и пройти разбиение. И тогда нужно включить Гальгальта Вейнаем в Ахаб и продолжать исправление. То есть эти годы, это, в общем, только для народа Израиля, то, что называется. Поэтому, действительно, если бы это был весь мир, включение со всем миром, это было бы 400 лет. Если это только для Гальгальта Вейнаем, это 210 лет. Он дает там расчет Барисулам. Мне кажется, в Парихахам 3 или 4, в письме, в 56-м. Что он говорит? Нет, он там говорит точный расчет? Или просто говорит, что это 10 лет, что это корень всем, всех изгнаний?
Он говорит, что должны были оставаться там. Должно было прийти к завершению, чтобы не было больше изгнаний.
Это ни о чем не говорит. Я говорю о самих годах. Ладно, это сейчас нам не принципиально. Да, Аркадий. Кто такой Моше сегодня? Что он символизирует сегодня?
Кто Моше сегодня? Какова его роль и какие его символы? Признаки. Ну, как мы видим во всей нашей, во всех наших материалах и то, что мы читаем в Торе, Моше — это точка в человека, точка связи в человека. И именно через эту точку Моше обращается к народу. Можно сказать, что эта точка находится и в каждом. Можно рассматривать через частное и через общее. Скажем, весь Бней Барух относительно остального мира называется Моше, который Мошех вытаскивает их из изгнания в избавление. Внутри Бней Баруха есть те, кто изо всех сил устремляются к Творцу, тогда они как бы выполняют роль Моше. Я выполняю роль Моше. Это та же роль Авраама. Каждый, кто
старается стать переходным звеном между Творцом и всеми остальными творениями, остальным миром. Это роль Моше.
Моше
в жизни человека, когда человек приходит к раскрытию, к связи, говорится, что не было пророка, подобного Моше, человек старается быть связанным с Творцом и быть верным пастырем, то, что называется, передавать всю методику исправления тому, кто готов за ним следовать, за тем, кто готов слиться с ним. А весь остальной мир тоже присоединятся. Вот так.
Кто хочет из женщин спросить по делу, подходите к микрофону.
Но только если по делу и важно. Очень важно.
Не важно? Хорошо.
Так, срочно. Ну, тогда продолжим. То есть, у нас есть посох и змей, и как мы пользуемся намерением, или ради получения, или ради отдачи, наше желание получать, если находится в наших руках, и мы можем направить его на постижение свойства отдачи, воспользоваться им ради отдачи, или если не можем, тогда называется он змеем.
В середине первой колонки, 81-я страница, строчка «Йотер». И нет свойства между ними, а или посох, или змей, или святость. Все, что у него было в свойстве посох, вошло сейчас в свойство змея. И известно, что у ситра ахры нечистой силы нет света, поэтому и в материальном желании получать есть только хисарон, и нет наполнения хисарона. А получающая кли всегда находится в хисароне без наполнения, потому что тот, у кого есть одна порция, хочет 200 и так далее. И человек умирает, наполовину не наполнив свои желания. И это исходит из высших корней. Корень клипы называется клиполучение. И в течение 6000 лет нет для них исправления. И на них есть сокращение, поэтому нет для них света и блага. И поэтому они соблазняют человека, чтобы они притянули свет на эту ступень. И тогда всю жизненную силу, весь свет, который человек получает от чистой стороны за свою работу в отдаче, забирают нечистые желания. И таким образом у них есть власть над человеком. То есть они дают ему питание в том состоянии, в котором он находится, чтобы он не вышел из него.
То есть есть множество действий, которые мы делаем, как бы действия святости, то есть объединение, тяги вперед, все ради отдачи, приближение к Божественному, к Творцу, к чему-то ради группы, ради человечества. И все это верно. Мы делаем это от всего сердца. Но затем, когда мы достигаем когда мы приходим к реализации, то начинаем сами наслаждаться. И гордыня, и тщеславие, и властность порабощает нас, и мы уже забываем о тех намерениях, которые были в начале. Наслаждение проявляется, захватывает нас, и мы в него падаем.
Как различить удовлетворение малым, что это правильно, что это состояние, которое берет меня в катнут, от Удовлетворение малым, когда это клепа.
Удовлетвориться малым, как клепа? Как?
Он пишет, получает свет, таким образом у них есть власть над человеком, то есть дает ему удовлетворение в том состоянии, в котором он находится, чтобы он не сдвинулся отсюда.
Но это не катнут.
А что это?
Человеку дается все, что, ну, то, что ему необходимо, чтобы он не продвигался в духовном, чтобы он стоял, где находится, и наслаждался бы тем, что достиг ради получения. Это не когда дается ему достаточно, что мне все большего не нужно, Хафец Хесед, праведник. Он не Хафец Хесед, он рад, он наслаждается ради получения того, что достиг.
То есть удовлетворение там тоже есть некий такой поворот?
Удовлетворение только для того, чтобы не насладиться ради получения, как это было раньше. А затем он все равно делает расчеты, потом падение, мучение, он делает расчеты, снова делает направление ради отдачи. Почитай еще раз. Последний отрывок еще раз.
Конец первой колонки. И поэтому они соблазняют человека, чтобы он притянул свет на их ступень. И чем больше человек получил светов, будучи слитым святостью, потому что в святости светит свет, поэтому когда они соблазняют человека, чтобы он притянул свет в их свойства, тогда они получают этот свет. И таким образом у них есть власть над человеком, то есть они дают ему удовлетворение в том состоянии, в котором он находится, чтобы он не сдвигался из него. Поэтому с помощью этой власти, из-за этой власти человек не может идти вперед, потому что у него нет необходимости в более высокой ступени. И поскольку у него нет необходимости, он не может сдвинуться со своего места ни на йоту. И тогда у него нет возможности понять, идет ли он в святости или наоборот, поскольку ситра ахра дает ему силу для большей работы, более мощной, поскольку сейчас он находится внутри знания. Поэтому у него есть место для работы не в смысле принижения. И согласно этому человек оставался бы так во власти ситра ахра. А для того, чтобы человек не оставался во власти ситра ахра, Творец произвел исправление, что если человек оставляет свойство посох, он сейчас же падает в свойство змей, и сейчас же он идет в состояние неудачи.
То есть именно падение — то, что спасает нас. Иначе никогда бы мы не раскрыли, что находимся в желании получать ради получения. А именно за счет того, что посох превращается в змея, когда мы падаем в ради получения и чувствуем это, мы находим этого змея, то затем мы можем и вновь принять решение подняться до уровня посоха. Поэтому все падения, разочарование, то, что ощущает человек, это все нам во благо, что мы так почувствовали, поскольку желание получать не ухватило бы нас наслаждениями и не захватило бы навсегда, потому что если я наслаждаюсь, то никакой возможности убежать нет от наслаждений. И поэтому, когда я вместо наслаждения ощущаю страдание, то для меня это, по сути, как бы ускоритель, нечто, что побуждает меня продолжить вперед и, в конце концов, прийти к выше знанию, потому что внутри знания я страдаю. Хорошо? Да. Быстренько.
В любом состоянии, которое я прохожу, естественным образом я пытаюсь как-то понять его, организовать у себя в голове. И тогда я нахожусь, по сути дела, в знании, я снова падаю во власть ситра ахра. Это то, что мы здесь учим сейчас.
Все состояния должны пройти четыре стадии. Стадия авая, из состояния в состояние. Поэтому пока ты не проходишь их всех целиком, ты не переходишь к следующему состоянию, которое тоже содержит все эти этапы.
Только еще раз, что мы сейчас, согласно тому, что сейчас мы читаем, короче, естественным образом.
Правильное понимание возможно только через группу, которая может подсветить тебе высшим светом, окружающим светом. Тогда ты сможешь правильно воспринять и понять все, что ты должен делать. Через разум это не произойдет. Только за счет света, возвращающего к источнику. Это правильная обработка. Это в этом совет. И другого не будет. Все? Переполнил тебя? Не, серьезно. Другого не будет. Это самое надежное. Начнешь копаться в своем разуме, не вылезешь. Достаточно мы перейдем немножечко. Шара Каванот. 225-я страница.